Глава 15. Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал, не приехала ли. Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе драгуном, даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенную простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты. Тем не менее, все без исключения уважали и боялись ее. В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на оттаманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоняя голову то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой. Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек. Он сидел с ногами на оттаманке, с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк, и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бастон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников.
«Ну как же, батюшка, достоуважаемый Альфонс Карлович!» — говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя, в чем и состояла особенность его речи, самые простые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. «С правительства доходец хотите получить? С роты доходец получить хотите?»
«Нет, Петр Николаевич, я только желаю показать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение».
Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного. Он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.
«Сообразите мое положение, Петр Николаевич. Будь я в кавалерии, я бы получал не более 200 рублей в треть, даже и в чине поручика. А теперь я получаю 230», — говорил он с радостной и приятной улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.
«Кроме того, Петр Николаевич, перейдя в гвардию, я наведу», — продолжил Берг. «И вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом сами сообразите, как я мог устроиться из 230 рублей, а я откладываю и еще отцу посылаю», — продолжал он, пуская колечко.
«Верно. Немец на обухе молотит хлебец, по пословице», —
перекладывая янтарь на другую сторону рта, — сказал Шиншин и подмигнул графу. Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг не замечал ни насмешки, ни равнодушия.
продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу. Как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным. И как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так милостепенно. Наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.
— Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии везде пойдете в ход. Это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с атаманки.
Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости, вышли в гостиную.
Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут. Важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело. Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посередине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрела на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увлень и скромник сделать такую штуку с квартальным.
— Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня.
— Да, мадам, — отвечал он, оглядываясь.
— Вы не видали моего мужа?
— Нет, мадам. Он улыбнулся, совсем не кстати.
— Вы, кажется, недавно были в Париже. Я думаю, очень интересно.
— Очень интересно. Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце. Но, так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. Разумовский, это было очень мило, графиня Апраксина, слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в зал.
«Марья Дмитриевна!» — послышался ее голос из залы.
«Она самая!» — послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна.
Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали.
Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями 50-летнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.
«Именинница, дорогой, с детками!»
— сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом.
— Ты что, старый греховодник?
— обратилась она к графу, целовавшему ее руку.
— Чай скучаешь в Москве? Собак гонять негде. — Да что, батюшка, делать? Вот как эти пташки подрастут?
— она указывала на девиц.
— Хочешь, не хочешь, надо женихов искать. — Ну что, казак мой?
Марья Дмитриевна казаком называла Наташу, — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело.
— Знаю, что зелье девка, а люблю.
Она достала из огромного редикюля яхонтовые сережки игрушками и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру.
— любезный, поди-ка сюда.
— сказала она притворно тихим и тонким голосом. — Поди-ка, любезный. и она грозно засучила рукава еще выше. Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.
— Подойди, подойди, любезный. Я и отцу твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит.
Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.
— Хорош, нечего сказать, хорош мальчик. Отец на одре лежит, а он забавляется. Квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно. Лучше бы на войну шел.
Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха.
— Ну что ж, к столу я чай пора, — сказала Марья Дмитриевна.
Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех поодиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа — Марья Дмитриевна, слева — Анна Михайловна и другие гости. На другом конце сидел граф, слева — гусарский полковник, справа — Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше, Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом. С другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня также из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своей краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетание. На мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшую против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал черепаши и кулебяки, и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфетку и бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая «Дрей Мадера» или «Венгерская» или «Рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных с вензелем графа рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом, поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки 13 лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему. Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той уже невольной улыбкой что-то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью. То бледнела, то краснела, и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собой Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин, с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий, завернутую в салфетку бутылкою, обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался, потому что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.